Ну, начнем с того, что представимся. Точнее, я тебя представлю. У нас сегодня в гостях Алексей Юрченко. Это охотник из Республики Беларусь. Многие, кстати, из вас, возможно, его знают, потому что у Алексея довольно популярный YouTube-канал. И в Инстаграме он активный. Ну, в общем, Алексей нам сегодня расскажет про свой опыт охоты с луком. И у людей будут возникать вопросы по ходу. И они будут задавать их, и, соответственно, будем озвучивать их и отвечать. Начнем вообще с самого начала. У тебя есть опыт охоты большой с огнестрелом. Почему ты решил взять в руки лук?
Дело в том, что каждый охотник, который поохотился с огнестрелом, образно говоря, есть опыт охоты с капканами, есть опыт охоты с нарезного, всегда хочется попробовать что-то большее. Возможно, не каждый хочет развиваться в разных направлениях, но я сам по себе очень заводной человек, и поэтому, кстати, вот ты меня на эту охоту и подсадил, хотя изначально я смотрел видео Шалыгина. То есть Шалыгин тоже внес очень большой вклад, по моему мнению, в развитие арчери. Пусть даже охота в России с луком на данный момент сейчас запрещена, но Шалыгин все-таки, кто бы что на него ни говорил, вот, и что бы он на кого ни говорил, он внес большую лепту. Это мое мнение. То есть, вот, и поэтому после того, когда появилась возможность зарегистрировать лук в Республике Беларусь, то есть был куплен лук в России, зарегистрирован в Беларуси, и вот уже, скажем так, после этого я захотел попробовать это добыть. Хотя, по большому счету, сложностей с регистрацией и сложностей в охоте с луком, конечно же, гораздо больше, чем ты сталкиваешься, когда начинаешь охотиться с гладким оружием, либо нарезным. Вот. Но в этом и есть свои плюсы, потому что ты пробуешь что-то новое, ты пробуешь что-то более сложное. Вот. И в этом и есть большой интерес, потому что, скажем так, охотиться, когда у тебя появляется нарезное оружие, ты можешь на 200 метров, ну это стандартная дистанция, на которой ты охотишься, и нету вот этого близкого контакта со зверем. Ты теряешь вот этот интерес. Даже охота с гладкоствольным оружием гораздо интереснее, на ту же самую, к примеру, на козла, на бобра. Ты с помощью манка должен подманить, ну, скажем так, образно говоря, там для гладкоствола там это от 50 до 70 метров. И то ты уже понимаешь, что это предельно близко. Но при охоте с луком ты еще должен эти дистанции сократить там до 30 метров, да, и вот с каждым метром становится все сложнее и сложнее, и в этом и есть вот этот интерес. Да. Тот адреналин, который ты получаешь, он гораздо лучше и гораздо, как тебе сказать?
Ярче.
Да, он гораздо ярче, чем при охоте с гладким.
Слушай, ты уже коснулся нескольких отличий принципиальных охоты огнестрела и охоты с луком. То есть вот дистанция – это основное, что приходит сразу в голову. Но для тех, кто еще не пробовал охоту с луком, назови еще каких-нибудь пару моментов. Какие принципиальные отличия существуют между охотой с луком и огнестрелом?
Дело в том, что опыт как охотника и профессионализм как охотника у лучника он гораздо выше. Потому что лучник, как уже было сказано, должен уметь хорошо подманивать, в отличие от нарезного, когда ты стреляешь. То есть нарезной ты увидел 200 метров, ты стреляй. То есть сложности никакой нет. Здесь ты должен работать с манком. Физическая подготовка также очень важна. У лучника она должна быть гораздо больше, чем у человека, который охотится с нарезным оружием. Шмотки при охоте с луком очень важное. Если ты можешь охотиться с нарезным оружием в бушлате, образно говоря, и тебе будет удобно, то при охоте с луком дискомфорт, который создается от не совсем подходящей одежды, скажем так, он явно выражен, чем при охоте с гладкоствольным. То есть ты должен быть подготовлен лучше как стрелок с луком. Ну, то есть ты должен скажем так, ты имеешь реже шанс выстрелить, и ты должен этим шансом воспользоваться.
Расскажи в двух словах, прям буквально, как ты вот готовился к своим предыдущим охотам с огнестрелом, и сравни это, как ты сейчас готовишься к охотам с луком.
Так называемый есть холостой тренаж. Когда ты берешь, будто это гладкоствольное оружие, будто это нарезное оружие, вешаешь маленькую точку на стенку и делаешь холостые выстрелы. То есть я это тоже делаю с гладким и делаю с нарезным. Поэтому стрелять с рук на расстоянии там, 200 метров с нарезного, ну, в принципе, мне несложно. Вот. Большинство людей, естественно, это не делает. Подготовка с луком дает возможность проводить не холостой выстрел, а обдуманный выстрел, тренировочный, пусть даже и на короткие расстояния. То есть, имея маленькое количество времени, вот вечером, я спускаюсь в подвал и делаю, образно говоря, там от 20 до 40 выстрелов, что считаю для себя полноценной тренировкой. То есть я нарабатываю навыки, стреляя на расстоянии, сейчас у меня получается в 4 метра, это то же самое, что стрелять на 20 метров. Разницы-то нет. Целишься ты все равно одинаково. Поэтому на какое бы ты расстояние ни стрелял, опыт повторения выстрела и делать его с той же, скажем так, правильностью, да, там, то есть он повторяется, и ты имеешь возможность тренироваться.
Ну, то есть почему ты люди... посоветовал 20-40 выстрелов каждый день в течение недели, в течение всего времени подготовки, 20-40 в день?
Да, то есть у меня приблизительно было от 20 до 40 выстрелов в день. И это, как я уже показывал в предыдущем видео, за... Ну, это вот у меня сейчас будет уже год владением лука, да? За это время я выехал, ну, пускай там средний возьмем, там 12 раз в тир. То есть за этот год я 12 раз стрелял на расстояние от 20 до 40 метров. Все время свое я стреляю на расстояние в 4 метра.
Давай мы с тобой пробежимся прямо вот по пунктам, коротко прямо. Вот я тебе задаю вопрос, ты сразу отвечаешь по поводу твоего оборудования, лука, стрел, наконечников, все такого. Давай сразу, какой у тебя лук?
Лук Kinetic Heretic. Быстро рассказываю по... Блочный лук, Kinetic Heretic, он с Unleaded Velocity и еще какое-то у него есть название.
Фунтаж у тебя какой, скажи еще, все растяжка.
У меня охотничье метательное оружие, фунтаж 63.
А растяжка какая, ты помнишь у себя выставлена?
Я не могу тебе сказать, я как-то этим не занимался. То есть с помощью Александра Кипариса мы это все выставили, тоже так по скайпу. Он учил меня лук настраивать, то есть надо дать должное Александру Кипарису, потом группе War Archer, там тоже ребята мне помогали. И то есть вот с этой вот ихней помощью был настроен лук и была более-менее поставлена техника той, которую я сейчас стреляю.
А какая стрела у тебя? Расскажи про стрелу.
То же самое, что у тебя... Длина у меня стандартная, я не обрезал стрелы, потому что в момент вытяга у меня буквально там 2-3 сантиметра остается до бродхеда. Поэтому я их уже на эти, ну, на эту мелочь не подрезал. Стрелы Mindhunter такие же, как у тебя торумы, 300-е, хотя, насколько я знаю, ты сейчас поменял на 250 спань. Вот. Почему торумы? Потому что выбирать стрелы – это очень долго, ты охотишься, ты добываешь, есть яркий пример, почему бы их не взять. То есть времени на выборы, ну, тоже очень много тратится, и также тратится много средств, покуда ты будешь выбирать. Поэтому проще взять сразу проверенный вариант и начать с ним охотиться. Эксперименты, они всегда дороже встают.
Понятно. Какой ты использовал наконечник?
Наконечник использовал китайский Mantec, но это не говорит, скажем так, с ним можно охотиться на начальной стадии, на неответственных зверей, но советовать с Mantec, ну, с китайским Mantec идти, к примеру, на лося, идти на более крупную дичь. Я не знаю, вот в России, когда откроется на медведя, я 100% туда поеду. То есть я бы это не посоветовал, это неправильно. Он может сработать, вернее, он может отработать по этому зверю, но когда цена зверя колеблется от 800 до 1200 долларов, то вот эта экономия, она уже неправильная. Я не говорю, что...
Ты кабану своему куда попал? Ты потом смотрел, кости какие-нибудь задел?
Я не мог смотреть, потому что разделка кабана в Республике Беларусь запрещена. То есть я его могу добыть и сразу же утилизировать.
Понятно.
Я не имею права, хотя бы мне очень было интересно посмотреть.
Интересно. Ну ладно, а ты использовал светящийся костолик, правильно?
Да.
А чем обусловлен твой выбор вот именно светящегося, а не обычного костолика?
Дело в том, что мне надо снять видео. Вот, поэтому я с помощью хвостовика показывал полет стрелы, ну, траекторию. Это более зрительно, и когда стрела, то есть где-то теряется, то ее можно найти. У меня был случай, мне надо было очень быстро еще раз проверить прицел в лесу, вот, и у меня стрела прошла изолон, и я ее потерял. То есть если бы у меня было время поискать, я бы ее нашел, но так как мне надо было уже залазить на тристенд, то я плюнул, оставил ее и воспользовался другим стрелом.
Старик тебе позволяет найти стрелу в случае сквозного попадания, а также видеть ее в полете.
Да, конечно.
Окей, а какое еще оборудование ты считаешь какой-то такой особенно важный для охотников с луком?
Дальномер.
Ну-ка.
Дальномер.
А почему?
Ну а как можно определить расстояние? Я на глаз я не могу отличить, к примеру, 28 метров, к примеру, от 33. А при тяжелой стреле там уже может быть существенная разница по падению.
Ну, то есть потому что стрела летит по...
Да.
Выраженной.
То есть здесь не обязательно использовать какой-то там супер-пупер дальномер. Китайского дальномера мне вполне хватает. Я по ему пристреливаюсь, и я по ему стреляю. Поэтому, ну, то есть как бы сложностей с попаданием... Хотя оно у меня было только одно, если мы берем на охоте. И при стрельбе по мишеням, то есть у меня сложность попадания не вызывала.
Ну ладно, вот насчет попадания по кабану. Вот как, во-первых, куда стрелять по кабану? Сравни свой опыт с огнестрелом и с луком. Вот киллзон так называемый. Чем отличается? И отличается ли?
Дело в том, что если брать по-правильному, то киллзона, что при охоте с гладким, что нарезным, что холодным, ну, охотничьим метательным оружием, она должна быть по легким, где при поражении этой киллзоны ты имеешь 100% шанс, что зверь ляжет. Он ляжет не сразу, к примеру, как при попадании там, в позвонок либо в мозг, но что он у тебя ляжет, это очень важно. Потому что у меня был... Я раньше тоже стрелял по легким. Потом я почувствовал себя немножко фраером. Вот, и когда уже появилось у меня нарезное, я начал эксперименты. Стрелять в шею, стрелять между глаз. И после того, когда на 100 метров мы охотились в Рогачеве, ну, в Гомеле, козлик стоял ко мне, ну, так, штык. Вот, я стрелял ночью с под фонаря, то есть я видел только глаза. Я говорю, я ему сейчас между глаз попаду. Егерь говорит, не попадешь. Я говорю, ну смотри, как это делается. И я с оболочечной пули с 308 калибра попадаю козлику между глаз. Было 92 метра. Мы подошли к козлику, егерь берет вот так голову, поднимает, говорит, нифига ты себе стрелок. Козел подрывается и начинает убегать. Егерь побежал за козликом, они от меня пробежали 30 метров, я крикнул, егерь, давай в бок отпрыгивай. Он отпрыгивает, и я добиваю этого козла. У меня есть фотки, я даже могу сделать видео по этому поводу. После этого я уже в эти танцы не играю.
То есть по легким, ты считаешь, что и с огнестрелом, и с метательным самый верный выстрел – это по легким?
Да. Дело в том, что у меня знакомый занимается, скажем так, профессионально трофейной охотой на оленей, а олень, он очень сильный на ран. То есть там эти эксперименты, они до добра не доводят. Дело в том, что ты там отдаешь, можешь отдавать за трофейного оленя в районе 2000 долларов, и вот эти вот выпендрежи, они могут плохо кончиться. Раньше Илюха тоже стрелял, это мой знакомый, который охотится на оленей, то есть он стрелял там в шею, по лопаткам, вот, теперь он стреляет только по легким, для этого он выбрал пулю Norma Oryx, которая имеет контролируемое открывание для того, чтобы сделать сквозное отверстие, вот. И он уже стреляет только по легким, зная, что будут большие кровопотери, он этого оленя найдет там, в течение 100 метров. То есть мы приходим к тому, что охотник с луком, он более грамотный, потому что он должен таким быть для того, чтобы этого зверя добыть.
То есть он должен знать анатомию животного досконально, где легкие находятся.
Да, естественно.
Почему люди, боу-хантеры, охотники с луком и арбалетом выбирают легкие также? Потому что это наиболее крупная цель, а также она наименее подвижная. То есть, например, голова, олень головой шевелится довольно быстро. А легкие, они ну, довольно относительно статичная такая мишень.
Я сейчас чуть-чуть, вот, скажем так, отвлекусь от темы. У меня недавно знакомый также стал охотником. С карабином он начал охотиться. И он первого своего оленя стрелял по голове. В итоге первым выстрелом он оторвал ему нижнюю челюсть. Вот. Олень упал в переходную такой ров, где на другой территории, это уже была другая территория охотхозяйства, олень поднялся, пытался выйти, то есть началось вот это вот дурное добивание. Вот. То есть он-то его добыл, и он говорит, я красавчик, я стрелял оленю в голову. Но ни один человек не должен допускать таких рисков. Я раньше тоже так делал.
Не мучайте животного, ты вот к этому все ведешь.
Да, и дело в том, что для того, чтобы добыть трофей, не добывший оленя, я обязательно должен заплатить полстоимости. Олень оценивается в 2000, я должен 1000 заплатить, если я его не нашел.
Быстренько пробежимся по вопросам. Там было два вопроса, которые я точно хотел бы отметить. Был вопрос сравнения охоты с блочным луком и с ну, классикой или традицией. У нас принято говорить, что традиция. Но смысл один – палка-веревка. Вот из твоего опыта подготовки ты же выбрал блочный лук, ты не выбрал палку с веревкой. Почему?
Ну, блочный лук дает мне возможность гораздо быстрее научиться стрелять. Цель я могу поражать более точно. Вот. Опыта заниматься традицией у меня явно. Времени заниматься традицией, чтобы выйти на уровень нормальной подготовки, надо гораздо больше. У меня его нету.
И еще момент по поводу разницы между блочным и традиционным луком и классикой. Это скорость полета стрелы. То есть блочный лук все-таки мощнее, как ни крути, и, соответственно, скорость полета стрелы выше. Или можно собрать стрелу потяжелее, что будет лучше пробивная способность. То есть все-таки мощный лук, блочный лук помощнее будет.
Ну да, потому что, во-первых, я планирую в этом сезоне кровь из носа добыть лося. Это для меня гораздо важнее, чем добыть косулю. Вот. И если когда-нибудь, я рассматриваю это на перспективу, будет разрешена охота охота с метательным оружием в России, то я туда поеду на медведя. Это однозначно. Когда это я все сделаю, возможно, тогда я и успокоюсь. Тогда я возьму копье. У нас, кстати, разрешена охота в Республике Беларусь с этим. И я добуду.
Прикольно. Ну да, я вот эту прогрессию, я не скажу, что это эволюция, но какая-то определенная прогрессия прослеживается. Я иду по большому счету таким же путем. Я вот поэтому сейчас пытаюсь добыть оленя с арбалета с детскими плечами, так называемыми. Не потому, что я не переживаю за мощность, еще чего-то, но мне вот как-то вот хочется ограничить себя намеренно и проверить свою дисциплину. Смогу ли я подпустить и навыки, смогу ли я подпустить достаточно близко, еще ближе, чем обычно, зверя, и сделать все, что нужно мне сделать, достаточно тихо, аккуратно, плавно, незаметно, чтобы олень меня не спалил, и чтобы я смог добыть. Вот, то есть вот это вот намеренное ограничение своих возможностей, что-то в этом вот есть. Я вот на данном этапе я пока что дорос только до славы в арбалет. Да ладно, сейчас не об этом речь. Еще был вопрос, ты вот сказал про такую штуку, что кабана ты не смог разделать, и пришлось его от него избавиться. Объясни нам, пожалуйста, что это означает, почему не сделать из него холодец?
Дело в том, что в Республике Беларусь так называемая есть африканская чума. Кабаны болеют африканской чумой. Насколько этот факт подтвержден, либо не подтвержден, я не имею права судить, так как я за этим не слежу. Но любой кабан любого пола и возраста, добытый в Республике Беларусь в любое время года, в любое время дня и ночи, подлежит утилизации. То есть добывший кабана, приходит егерь, отмечает, что охота состоялась, после чего вы с егерем везете кабана в определенное место, где проходит утилизация. В основном это, не знаю, там, наверное, 10-кубовые пластмассовые бочки, которые закапаны, туда засыпаны некие реагенты. Скинув туда кабана, через два дня он разлагается, приблизительно становится как холодец уже там от этой химии. И после этого егерь тебе выплачивает $33 за то, что ты добыл кабана.
Чудеса.
Чудеса. Но смотри, согласно закону Республики Беларусь, это официально разрешено, и это официально поддерживается законодательством. Но с этической стороны охотников, люди, которые охотятся на кабанов и утилизируют кабанов, считаются изгоями. Вот. То есть, когда ты охотишься официально, все скажут, ты лошара, ты не как все, ты истребляешь кабанов, поголовье кабана. Но если ты браконьерским способом завладел этим кабаном, притянул его домой, разделал и съел, то есть для закона ты браконьер, но среди охотников ты красивый чувак, ты кормилец. Вот это вот двойные стандарты, которые присутствуют у всех славян. Вам, американцам, это не понять. Ну, не тебе, а вообще американцам.
Ну да. Ну, понятно. Слушай, а ты там оговорился, что хотел медведь добыть из лука. А с чем это связано? Почему именно медведя?
Ну, потому что, когда я добуду лося, мне надо будет повышать свой навык.
А после медведя что тогда будет? В Африку поедешь?
Если финансы позволят, и если жена отпустит, да.
Ну, хорошо. Значит, есть к чему стремиться.
Да, то есть, когда будет эта возможность, конечно, я ей воспользуюсь. То есть в этом году, понимаешь, снять видео про охоту на косуль с нарезным оружием можно было сделать очень много. Вот, но я осознанно этим жертвовал, хотя на этом я мог свой канал гораздо больше раскрутить. Ведь выложив, к примеру, там 5-6 роликов про охоту на косулю, я бы увеличил число своих подписчиков, к примеру, там, на 5000. Снявший один ролик про охоту с луком, либо два ролика, от подписчиков от меня отказалось, к примеру, там 1000, потому что народу неинтересна охота с луком. Ну, да. Понимаешь?
Ну, ты лучше скажи, где на Ютубе, как тебя найти, и потом проговорим про твое видео, потому что я хочу прям пару моментов озвучить.
Алексей Юрченко, YouTube-канал Алексей Юрченко, просто вбивайте в поисковике, и все это выскочит.
Понятно. По поводу видео твоего недавнего, собственно, где вот о чем мы сегодня говорим, про то, как ты добыл кабана из лука, я прямо хочу сразу тебе сказать огромный респект тебе за то, что, ну не то, что не просто, что ты добыл, тебе удалось записать вот прям момент выстрела, все, вот прям все как надо. Потому что это не только интересно смотреть, но также это очень познавательно.
Да, после твоего разбора, кстати, это осознание того, что там произошло, у меня кардинально поменялось. Потому что я не заметил тех мелочей, которые ты смог рассказать, смог показать и смог донести, скажем так, лучному сообществу, тем самым поделившись и давший им какой-то опыт.
Да, теперь представь, сколько людей добывает из лука, и не то, что не разбирает потом, не анализирует по кадрам, они даже не записывают это на видео, потому что это очень трудно сделать. И чего еще хуже, многие даже не используют светящиеся хвостовики, то есть они даже не видят толком, куда стрела прилетела. И как результат того, что они не записывают, не разбирают по кадрам, они не видят, как зверь успел шевельнуться. Ведь стрела летит раз в 4, наверное, медленнее, чем скорость звука, и у животного, как правило, есть время среагировать.
И вот, да, на подлете видно, что кабаны уже начали подседать, ну, для толчка.
Да, да, совершенно верно. То есть вот это вот видео твое послужит основой, со временем сформируется, базы знаний русскоговорящего охотника с луком, где будут знать люди, что кабан реально может успеть посесть, попытаться увернуться от стрелы. Если он полностью не вернется, то ему может прилететь куда-то в холку, в верхнюю мышцу. И как результат, стрела будет вся в крови, на земле будет много крови, а кабан потом выживет. Отсюда, здесь в Америке, существует такой миф, что якобы у зверя есть такая зона пустоты между позвоночником и легкими. То есть ниже, чем позвоночник, и выше, чем легкие, есть зона, в которую якобы попадая насквозь, пробивая стрелой насквозь, зверь выживет, потому что там никаких органов ничего нет. И довольно, но до сих пор подавляющее большинство охотников в Америке с луком считает, что такая зона существует. Хотя на самом деле такой зоны нет. То есть там мало того, что нет пустоты между хребтом, между позвоночником и легкими, так еще если смотреть сбоку, ребра чуть-чуть поднимаются вверх, то есть хребет ниже, чем ребра. Куда как раз эти легкие заходят? То есть по определению можно пробить верх легких и хребет, но невозможно пустить стрелу под позвоночником и над легким. Невозможно. Однако большинство лучников в Америке до сих пор так считают. А почему они так считают? Потому что они стреляют в оленя, не записывают видео, не используют светящийся хвостовик. В итоге стрела...
И они не могут проанализировать. Да. Они знают, что где-то там...
Он-то целился в легкие, а олень на самом деле пригнулся, они этого глазами не увидели, потому что реакция молниеносная. И получается, что у них формируется такое впечатление, что типа он попал поверху легких, но олень выжил. А на самом деле, если бы он записал видео, как ты сделал, или хотя бы использовал светящийся хвостовик, то он бы увидел, что олень либо полностью пригнулся, или кабан, как теперь выяснилось, либо полностью пригнулся, либо присел достаточно, что стрела прилетела сверху позвоночника. Так что вот за это тебе огромное спасибо, за то, что ты записал это видео.
Это очень-очень мне повезло.